Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Обращаем внимание на ленту информационных агентств. Я сознательно выискивал здесь заявление президента по той простой причине, что сегодня обсуждалось первичное звено медицинской помощи в Российской Федерации, то бишь наши ФАПы, поликлиники, там какие-то врачи общей практики, с которыми мы сталкиваемся, когда у нас что-нибудь заболело, для того, чтобы они нас направляли дальше, дальше, дальше и дальше. Направляли они, посылали, я здесь нисколько не оговорился. Ну и пока, вот не обращаю внимание, что никакой конкретики. Ну то есть попросил Путин до, или поручил, так будет корректнее, проанализировать до 1 октября, что у нас там с первичным звеном не так. РФ вошла в число стран-лидеров по низким показателям младенческой смертности, докладывает Скворцова. Продолжительность жизни за 6 месяцев 2019 года увеличилась до 73,7 года. Это заявление Скворцовой. Ну, то есть, парадокс в следующем. Например, смотришь куда-нибудь в глубинную Россию, что там у вас с первичной медицинской помощью? И вам покажут какие-нибудь разбитые ФАПы, больницы, в которых обвалилась вся штукатурка, отсутствие специалистов и прочее, прочее, прочее. Потом проводишь совещание, говоришь, ну чего у нас там по первичной медицинской помощи? Как там граждане-то? Жалуются, поди, на первичную медицинскую помощь, спрашивает Путин у тех, кто пришел к нему на совещание. А там Вероника Скворцова выходит и говорит, слушайте, мы вошли в тройку по младенческой смертности, в смысле, она у нас настолько низкая, что мы уже среди лидеров тех стран, где с младенческой смертностью все хорошо. У нас младенцы умирают, да, очень мало, и это славно. И дальше продолжает. А еще у нас продолжительность жизни растет. Поэтому вот, делайте выводы, Владимир Владимирович. А Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения. Там, мол, не все функционирует эффективно. То есть собрались поговорить о проблемах, но тут же, естественно, докладывают об успехах. Вот, собственно, и поговорили. До 1 октября нужно разобраться, а что не так с первичной помощью. Ну, готов выслушать несколько ваших комментариев. 7373948. Поехали, слушаем вас. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок. Два примера. Из моей жизни, из жизни моих друзей и знакомых. Значит, нашумевший случай был, по-моему, в позапрошлом году, но, наверное, может быть, все-таки раньше. Это Новоград Пущино, подмосковный Серпуховский район. Дядю одного, значит, так сказать, он пришел на прием лечиться. Вот, его лечили от простуды, а в конце концов у него оказалась четвертая неоперабельная стадия рака. И кончилось это тем, что человек, который получил такой диагноз в конце, он пришел с ружьем и застрелил главврача. Этот случай на радиостанции обсуждался, если вы помните.
Да, 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 да.
Вот. И второй случай, это тоже моя знакомая хорошая, тоже, значит, терапевт. Наш местный терапевт, фамилию не буду называть, известный в городе человек. Тоже, так сказать, папа моей знакомой тоже примерно так же от простуды лечила, а в конце концов оказался тоже рак неоперабельный. И все, и дело кончилось тем, что человек просто жестоко мучился, как бы, и, так сказать, и в неведении, да, и вот, ну, и просто дочь его, так сказать, ну вот, она терпела, то есть, сколько могла, она его спасала, ну вот, вот так вот, в общем. Вот такая история, вот так, вот это на местах.
Это первичное звено медицинской помощи.
Ну, на самом деле, да. это если вот посмотреть на это, ребята, это тихий ужас.
С какой стороны заходим, Алексей? Это, извините, денег дать не поможет, потому что специалисты-то вот они, вы их только что перечислили. Подготовить специалистов, да.
Понимаете, Володь, тут какая ситуация? Вот ведь врачи, это же как бы, ну, это же поколенческое такое, ну, как и любая профессия, да, то, где-то династия, где-то школа, да, вот, ну, как бы мы понимаем, откуда все это, так сказать, должно браться. Вот, но те молодые, которые сегодня, они, к ним не дай бог попасть, ну, просто не дай бог попасть, потому что, вот, я не знаю, что они будут лечить, но не, тут точно не то, что у нас есть. А вот те, которые старые, старые закалки, да, кому по полтиннику, это вот второй случай, который, так сказать, вот я рассказывал, второй случай, да, тоже, не слава богу, все. И вот почему отсутствие этой квалификации, и почему эти люди продолжают быть на местах? То есть, на самом деле, у нас получается так, что, а, у нас утеряна квалификация теми людьми, которые работают, и, б,
новых специалистов мы не подготовили, да.
квалификационные мероприятия дальнейшие, которые называются подтверждение квалификации, они тоже там как-то спустя рукава все это, понимаете? То есть люди, у людей отсутствуют знания, и как бы и все.
Есть, спасибо. Еще 7373948. Только по знакомству искать и из трех диагнозов выбирать, который ближе, такие дела. Это предлагает Александр Акимов. Ну да, еще и Google вам в помощь. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Вот по поводу сейчас, Владик, у меня сейчас был товарищ в гостях, он с Израиля. У него жена была, сейчас сделали операцию онкологии. Ситуация такая же. Ее на как бы определили на меньше. Но обследование, говорят, любовь, все, 2-3 месяца. Также моя одноклассница в Германии, то же самое онкология, она стала инвалидом. Она плакала, говорила, вот тебе Европа. Ей сделали также неправильный диагноз.
Посмотрите, мы же не будем ориентироваться на худшее.
Я
мы
понимаю, хотим я то, просто чтобы у нас когда... Работать, да. Говорят, что это может быть сама специфика онкология. У меня брат умер от онкологии. Я когда приехал на кошельку, первым делом с меня взяли расписку, что я не имею претензий. Сразу что сказали, пишите расписку, претензий не имеете. И я ездил в Калужку онкологически, там помогли, ну как бы оттянули. И там люди, вот правильно, вот с одной стороны старые закалки, а сейчас смотрят онколог на пациента, как на кошелек с деньгами.
Есть, спасибо. Не в специалистах дело, пишет Юрий, в приказах Минздрава, которые требуют экономить на всем, от диагностики до лекарств, врачи сейчас даже рецепты не хотят выписывать, все пишут на бумажечках, тайно. Эту преступную экономику выстроила Скворцова, которая Путина кормит сказками из статистики пустой, пишет Юрий. Так в специалистах тоже дело. Например, покупали у нас дорогостоящее оборудование для медучреждений, для тех самых кластеров медицинских покупали. А специалистов для этого оборудования подготовили? Нет, не подготовили. Ну, классно же, классно. 7373948. Как вы в точку попали? Только вчера показывали село, в котором ликвидировали медпункт. Жители за свой СЧПТ готовы его отремонтировать. А счет, простите, здесь опечатка. За свой счет готовы его отремонтировать, чтобы его заново запустили, пишет 889-й. Больше скажу, деньги на это выделены. На то, чтобы ФАПы новые поставить. Какая глубинка? Приезжай в Щелково, не надо никуда ехать. Это пишет 576-й, ну и много подобных сообщений. Зачем вот, например, в глубинку заглядывать? Я из Подмосковья, 28 километров от МКАД. ФАП времен Великой Отечественной войны. Ну, ты еще молодой. Случались и постарше. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, а я хочу вступиться за Веронику Игоревну.
Да, пожалуйста, пожалуйста, это мы с радостью, да.
Дело в том, что вот у меня действительно есть аргументы. По поводу того, что там где-то обвалившиеся потолки и так далее, ну, это скорее такой собирательный образ.
Да.
Потому что я довольно часто езжу по России, я хожу в том числе и по больницам, ну, по долгу службы. Вот. И, конечно, есть там, где обвалились потолки, а есть, где они вполне даже приличные и так далее. Просто дело в том, что у нас происходит резкое переформатирование государства. Очень часто мы вспоминаем о Советском Союзе, когда у нас было заводов, фабрик и прочей экономики очень много. Сейчас она у нас все больше портфельная, так называемая, не на земле.
Да, да.
Финансовая, да. Вот. И, конечно, собирать деньги, то есть медицина, как такая же отрасль экономики, она деградирует. И в этом отношении Вероника Игоревна, конечно, в невыигрышном свете. Хотя, в общем-то, всем понятно, что есть определенный заказ на то, чтобы сместить Веронику Игоревну. И, в общем, мне так кажется, что академик медицины, доктор наук, это лучше, нежели чем эффективный менеджер, который придет ей на встречу. Просто помните, было в свое время, ну, может быть, не помните, Владимир, а в свое время, когда умер Брежнев, говорили, вы еще вспомните и поцелуете меня там в одно заднее место. Вот, это был такой анекдот. И действительно, теперь мы вспоминаем Советский Союз, брежневские времена. Вот, и тут как бы не всегда перемены, может быть, будут удачными. Ну, простите, если я...
Да, просто вот к тем временам тоже сейчас как бы особого резона возвращаться нет. Ну, ровно потому, что изменилась и медицина, и подход к ней. И, ну, теоретически, ну, есть возможность. Ну, как сказали, деньги-то есть, и выделяются под проекты. Но только вот стойкое ощущение, что деньги эти эффективно расходовать нет. Нет возможности сейчас. Подготовить специалистов нет возможности.
Да, это тезис эффективных менеджеров. Я помню в свое время, когда на Гайдаровском форуме, кстати, тоже вместе с Вероникой Игоревной выступали эффективные менеджеры, и когда их врачи спросили, а чем вы нам можете помочь? В чем были врачи из больниц, там, по-моему, из Владимирской больницы? И он сказал, ну, если, говорит, у вас есть деньги, которые недорасходованы по концу года, мы поможем их перевести в другие фонды, а потом вернуть, и они будут с вами. То есть, в общем, что-то было такое очень жалкое, не очень, ну, не очень соответствующее.
Не-не, ну, я, если хотите, еще один пример приведу. Например, кто сейчас царь и бог в медицинском учреждении? Главврач. Он решает, сколько там кто будет получать заработную плату. Вдруг выясняется, что у главврача самая высокая заработная плата, плюс еще у него там 7 заместителей, у которых тоже высокая заработная плата. А все остальные ходят как полунищие. Вот рядовые врачи, медсестры и прочее. Ну, это же...
Я с вами и согласен, и нет. Вот просто вот мы как-то ехали из Санкт-Петербурга в Москву.
Да.
И попали в ДТП. И нас госпитализировали на Новгородскую областную больницу. Вот. И я вам скажу, что в тот момент, когда мы приехали с существенными ранами в эту больницу, мы были рады тому, что она там есть. Вот, и если бы мне сначала привезли в больницу Чудово, где ничего не было, да?
Да.
А потом привезли в больницу Великого Новгорода, где хоть что-то было, да? И мы когда сравнили, что там что-то есть, что нам способно помочь, и то, что как бы вот в Чудово не было, когда речь шла буквально на минуты, ну, может быть, на часы нашей жизни, да? То есть вот, понимаете, вот с тех пор, например, я буду, конечно, буду переживать за то, что в Чудово нет того, что необходимо для спасения, в том числе и моей жизни. Но я буду радоваться тому, что в Новгороде, в Великом Новгороде, оно пока есть.
Я понял, ну это странно. То есть здесь мы радуемся, а здесь горюем. Ну, у нас 30% врачей верят в сглаз. Видимо, тут дело не в деньгах. Пишет Сергей Карпухин. А еще немножко и в больнице Великого Новгорода тоже ничего не будет. Менеджеры эффективнее становятся, пишет Андрей. Так если бы они были по-настоящему эффективными менеджерами, вот сейчас что вам толкую? Настоящий эффективный менеджер заботится о том, чтобы его организация работала по-настоящему эффективно, а не создавал бурную какую-то деятельность, видимость деятельности с тем, чтобы отчитываться о своей эффективности. Так это неэффективный менеджер, это имитация эффективности. Ну, товарищ, ну вы о чем? Дальше, что еще? Ну, вспоминали там Великий Новгород, как там все хорошо. Напомню, вот одну из последних историй. Кто там? Вышний Волочок. Парень из Финляндии приезжает к родственникам в Тверскую область, получает какое-то отравление, что-то не то сожрал, купленное в местном сельмаге, попадает в инфекционное отделение местной больницы и приходит в ужас. И ему там врачи рекомендуют, вернее, его матери принести теплые вещи, чтобы он не околел ночью, ну и еще туалетные бумаги принести, и вообще, как только станет парню полегче, забирайте его скорее из нашего инфекционного отделения. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, здрасте, Евгений зовут меня. Очень интересную тему затронули вы, действительно. Двойственная ситуация. Я бы тоже, наверное, Скворцову попытался защитить, потому что очень много сделано для того, чтобы здравоохранение поправить по-настоящему. Но вот если брать Москву, я сам москвич, в общем, тут стало неплохо. Значит, попытались упорядочить людей в очереди, да, раньше, когда сидели там бабушки все, вот они дружно. Было, конечно, тяжко. Сейчас стали... то есть можно попасть специалистом, это правда. но создает впечатление, что специалисты зажимают процедуру. Ну, вот у меня травма ноги, например, была, да, я пришел сделать, так сказать, рентген, сказали, ну, нет, вам надо, так сказать, вниз и вверх, это две разные процедуры.
Да, конечно, сначала вам нужно пойти к специалисту общего профиля, который даст вам направление на травматолога, от травматолога, и, возможно, он направит вас.
А вот он сказал, если вам нужно коленку и ступню, условно говоря, то это две разных процедуры. А вы, пожалуйста, еще раз кружочек пройдите, я вам сделаю, так сказать, не знаю, что это плохо или хорошо, но, в общем, то есть можно попасть. В регионах все сложнее, все действительно фатальнее, но тоже есть чудесные совершенно моменты, и один из таких вот 2 года назад произошел у моего близкого, значит, родственника в Орловской области, он живет, серьезно очень заболел так, что хоть в гроб ложись, но система квотирования, то есть дала ему шанс, настоящий совершенно фантастический шанс. Ренат Акчурин делал операцию на сердце ему, то есть лично, да, я когда это узнал,
Восторг, хорошо, похоже на чудо. Слушайте, но вот до 1 октября у нас как бы задание от президента срочно понять, а что нам, откуда заходить на проблемы первичного звена.
Знаете что, я считаю, то есть много по врачам как походил, человеческий фактор. Нужно делать что-то с людьми, действительно дать им столько, чтобы, не в смысле денег, да, а, не знаю, заботы, чего угодно, потому что мы встречаемся с людьми, и они озлоблены. По большей части мои наблюдения дают понять мне, что они могут и правильный диагноз поставить, и направить к правильному специалисту. Но для этого нужна какая-то внутренняя самоотверженность. Вот она отсутствует, потому что, ну, мне плохо, и вам, чертям, пусть будет плохо, понимаете?
Не моя забота. Да. Вот у меня тут критерии эффективности мои прописаны. Все, спасибо, до свидания.
Да, спасибо.
Да, спасибо большое. Играю в хоккей, пишет Антон. Зимой получил надрыв правого рога мениска. Пришел к нашему травматологу. Молодой парень сказал, через недельку можете играть. Я молча встал и ушел, пишет Антон, который, видимо, точнее поставил себе диагноз, чем молодой специалист. Еще. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый вечер. Почему вы не поднимаете вопрос о лекарствах дорогих в аптеках?
Спасибо, спасибо. Непременно поднимем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Значит, по поводу медицины. Поскольку я пенсионер и живу в Москве, ничего плохого сказать не могу. Единственное, правильно звонил предыдущее время. Нужно колоссальное количество времени, потому что в среднем по записи это от 5 до 10 дней.
Да.
К любому врачу, начиная от терапевта. И дальше вот по кругу. Поэтому тот, кто работает, это огромные проблемы. Но это ладно. Теперь второе по поводу продолжительности жизни. А я закончил школу в далеком 77-м году. Значит, мне сейчас 59 лет. Нас было 28 человек. 14 парней, 14 девчонок. Так вот, я остался один сейчас. Мне 59 лет. Из парней я один, из девчонок 6. Это к вопросу, сколько же нам надо всем оставшимся прожить, чтобы средний возраст получился 73 года.
Так не подведите. Чего? Лихие времена прошли.
Мне ведь только 59. Но вы понимаете, то есть дело-то не в медицине.
Чуть-чуть.
Дело ведь не в...
До 120 дотянем.
Парней, вот эти мои 13 парней, ни один из них не умер по медицинским причинам. Ни один. Ни один не умер от рака, ни один не умер от сердца. Ни один.
Все умерли, потому что... Что там,
все умерли.
Алкоголизм.
Автомобильные аварии, 90-е годы.
О, да.
Пятерых
забрали. Вот я говорю, все, лихие.
Между прочим, 6 забрали брежневские времена. То есть до 91-го года уже 6 мы потеряли. При советской власти.
Не стоит так говорить сейчас. Мы вызовем отдельную дискуссию.
Не-не-не. То есть, понимаете, дело-то не в медицине, а в образе жизни. И в образе жизни страны.
Я так скажу. Да. Спасибо. Ну, ребята, тут здесь масса проблем. Ну, правда. Первичное звено – это в том числе и диспансеризация. То есть вы узнаете о своем заболевании только если обратитесь к врачу. Диспансеризация – это такое регулярное обращение к врачу с тем, чтобы вас проверили, посмотрели, а не растет ли у вас чего лишнего, например. Или вдруг у вас чего-нибудь там отмирает, а вы не догадываетесь об этом. Вот здесь тоже масса. Ну, то есть здесь проблему можно перечислять, загибая пальцы, и пальцев вам не хватит, даже если вы будете загибать их потом и на ногах. даже если вы потом будете загибать еще там у своих родственников. Проблем очень много, весь вопрос. Вот до 1 октября давайте решим, а с чего мы вот начнем, то есть мы как решать-то проблемы будем. Первичное звено не всегда работает эффективно, особенно если мы говорим о регионах Российской Федерации. Деньгами, значит, их засыпем. Да нет, не поможет, я думаю. Специалистов вырастим. Ты, черт возьми, надо было начинать так лет 15 назад, чтобы они уже окуклились к этому моменту. Так и чего, чего делать-то? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ага. По поводу медицины, вот я хотела сказать. Значит, стало очень плохо на самом деле. Вот, например, хотела рассказать, как, ну, поскольку я женщина, да, и должна периодически проходить такую процедуру, как маммография.
Да, да.
Записаться на нее вообще невозможно стало. То есть для того, чтобы получить талончик на маммографию, надо записаться к гинекологу по электронной очереди. Алло.
Да. Ну,
вы меня слышите? Да. По электронной очереди туда попасть нельзя. Записываешься в лист ожидания. Тебе в течение 2 недель звонят, приходите, приходишь к гинекологу, там по очереди, и которые без очереди, и, в общем, опять такая ужасная очередь.
И позвольте, я только зайду спросить, да, вот это традиционное.
Да. Что?
Позвольте, я зайду только спросить, вот это вот традиционное, да.
Да. Нет, не зайду спросить, а мы сидим по очереди, а приходят те, которым срочно надо, которые там или до операции, или после операции, или там что-то после выписки, ну, в общем, неважно. Потом заходишь в кабинет, там 3 сразу пациента, она сразу с 3, потому что быстрее, и 15 минут что-то она там записала. Значит, на маммографию надо ехать в другой город вообще, потому что у нас в нашем городе не заключен договор с этим, ну, кабинетом, где это делают. То есть аппарата нет такого.
Так себе вот. Описали вы, да.
Это очень ужасно. Я помню, просто лет 20 назад у нас вот этот вот аппарат, ну, приезжал как вагончик. И туда вообще можно было практически без очереди подойти.
Нет, поговаривают, подобные сделать акции до сих пор устраивают периодически.
Но я не видела, да, нигде.
Ну, а я просто не интересовался, поэтому я просто, ну, читал, понятно, в новостях, да. Понимаю?
Я не знаю, где это было, но вот на моем опыте, это, вы знаете, вот для того, чтобы эту процедуру сделать, это просто вот аж страшно становится. И правильно, я работаю, это надо отпрашиваться, сначала отпроситься,
конечно,
взять талончик,
конечно,
потом,
да,
отпроситься съездить, потом отпроситься забрать еще этот ответ. И что самое интересное, вы знаете, после этого ответа меня направили, допустим, на консультацию к онкологу, а это в другой больнице. Я пришла к онкологу, онколог посмотрел и сказал: вы знаете, вам надо еще сходить к какому-то,
конечно,
специалисту. Я говорю, к какому? Самое интересное, он говорит: ну, я не знаю, надо в интернете посмотреть, есть,
правильно,
какие-то специалисты.
Гугломедицина. Вот. Гугл-медицина наше все. Нет, ну правда. А что касается того, что там врачи посылают к другому врачу, это, ну, это практика такая выстроена ровно потому, чтобы для того, чтобы не брать на себя ответственность. Ну, представляете, вы говорите: ну, товарищ, у вас рака нет, например. Точно говорю, потому что я онколог. А вдруг он есть? Поэтому лучше отправить куда-нибудь к еще одному специалисту, чтобы удостовериться, что рака нет, чтобы этот другой специалист поставил свою подпись под вот этим документом. Ну, правда. Сегодня утром видел вагончик около моей работы, бесплатный осмотр написан. Это Смедович пишет: Мытищих даже нос вправить никто не может. Пришлось в Монике... Давно к друзьям нужно обращаться, Антон. Ну, чего нос вправить, вот это вот ухо сломанное, копье вытащить. Это все друзья для этого есть. То ли дело в Советском Союзе, все было по электронной очереди, видимо, пишет Сергей Карпухин. В этом читается определенная ирония. Но еще один комментарий прямо: 7373948. Просто непонятно, с чего начинать. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, я хочу сказать про диспансеризацию. Вот что такое диспансеризация? Это ее идея состоит в том, что я прохожу врачи, меня, значит, осматривают специалисты, и там выясняют,
да, да,
как вы, по-моему, там сказали, что-то там выросло, отвалилось и так далее. Так вот, дело в том, что у нас сейчас в Москве что сделали? Значит, все кричат: ура, давайте, значит, бесплатную, ну, бесплатную, понятно, диспансеризация обязательно. Но в итоге все сейчас сводится к тому, что вся диспансеризация сводится к анализу крови, анализ мочи, флюорография, там что-то, по-моему, анализ...
И это крови... уже неплохо, ну, по крайней мере.
Нет, секундочку, конечно, неплохо. Дело в том, что я не посещаю никаких врачей, потому что у нас сейчас действует система, при которой я могу непосредственно записаться только к 5 врачам, по-моему, они называются врачи первой линии или что-то такое.
Да, да.
Это терапевт, хирург, окулист, лор и, по-моему, стоматолог, что ли. Вот, ко всем остальным врачам я могу записаться только через терапевта, и в понятие диспансеризации это не входит. То есть меня записывают, ну, допустим, там, к кардиологу, аллергологу, эндокринологу только, как говорит терапевт, по показаниям.
Да, конечно, есть, конечно. Вот.
Да, ну, то есть это, то есть ладно, если я просто пришел с улицы и говорю, а дайте я ко мне сходить к кардиологу. А мне говорят, ишь, тут разбежался.
Конечно, сначала к терапевту, если терапевт скажет, да, надо, там он пошлет. Я прошу прощения, просто уже 18.30, время новостей, и здесь врачи уже начали писать, и я их понимаю. Дадим слово врачам после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36, в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Сейчас призываю в эфир Камлаю, врачей. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Ну и пока шли новости, здесь еще, значит, одно предложение поступило от Вероники Игоревны Скворцовой. Она предложила закрепить на законодательном уровне статусы молодого специалиста и врача-наставника, чтобы обеспечить работу молодых врачей без опыта в системе здравоохранения под контролем сертифицированных специалистов на протяжении не менее 3 лет. Вопрос из зала. А зачем интернатуру тогда убирали? Чего-то, правда, не понимаю. Нет, сейчас обращаюсь к врачам для того, чтобы они ответили всем слушателям, которые звонили до этого. Врачи сейчас нужны. Поясню, почему. Вот Лев Петровский пишет. Как 33-летний врач слушаю эфир и плачу. Ощущение, что мы все должны гореть в аду, пишет Лев Петровский. Дело в том, что мы действительно все будем гореть в аду, но вот просто сейчас сконцентрировано внимание на врачах. А так обычно, конечно, виноваты журналисты, интернет и велосипедисты. 7373-94-8, телефон прямого эфира, нужны сейчас врачи. Простите, остальных буду отсекать. 7373-94-8, да, вы врач. Да, добрый вечер.
Циркулярная, 134-133. 25.
Не очень понимаю. 7373-94-8, слушаем вас. Да, вы врач.
Алло, добрый день. Да, я врач, человек как раз-таки из медицины.
Прекрасно. Ну, значит,
слушаю вас, скажем так, несколько удивлен. Ну, во-первых, как нам уже говорили, цитирую, денег нет, но вы держитесь. И проблема первичного звена в том, что разрушили старую советскую школу, и первичное звено, если мы хотим какой-либо результат получить, надо начинать именно сейчас и сию минуту. И как раз-таки вопрос этот касаемо денег. То есть раньше были бюджетные места с правом распределения и с обязанностью отработки, скажем так, там, 5 лет. При этом какие-то бонусы предполагались. Сейчас система это просто канула в лето.
Конечно.
Это
вы бы сами не были счастливы. Вас распределили бы куда-нибудь верхнюю Пышму. А вы бы сказали, с чего это вдруг?
Ну, смотрите, я как раз-таки выпускник одного из военных институтов, как раз-таки военно-медицинских институтов, и в нечто в Пышме мы были, вопрос не в этом. Вторая проблема, появились ненужные прокладки, скажем так, между медициной в плане денег, то есть это непонятные страховые компании, которые как раз-таки на себя тоже отвлекают множеством экспертов, как раз-таки первичное звено, медицинские кадры, они тоже на себя их отвлекают, и вот это вот непонятный механизм передачи денег от медицинских организаций, юридических лиц, страховых компаний абсолютно непонятно.
Почему? Для меня понятно, например. Ну, то есть, мне не нужна медицинская помощь до той поры, пока я не заболею. А я от этого у страховых компаний как будто бы страхуюсь. Я говорю, слушайте, если я заболею, то я вот пойду к специалисту. Поэтому, ну вот, давайте я буду платить регулярно какую-то копеечку и все, да.
Вот смотрите, будем так говорить, привожу пример такой, да. Ну, касаемо, допустим, Ленинградская, Московская область, Москва, Санкт-Петербург. В среднем на каждого льготника тратится, ну, я могу сказать, цены 2017 года, не так далеко, выделяется 581 рубль. Государство платит в эту страховую компанию. Соответственно, ну, льготная выписка препаратов. Препараты стоят разные. и один, может быть, препарат стоит копейки, а другой препарат стоит огромную львиную долю. И да. даже вы, работающий человек, внося, ну, ни от чего вы не страхуете, собственно говоря-то, ну, если уж так откровенно.
Ну, страхуешь, да, это... ну, там, от простуды, по большей части, а все остальное это дорого, да, да, да.
Даже и от нее не страхуетесь. Не, ну на самом деле пытаются сделать как раз такие регионы, Москва, Московская область, там, Ленинградская область, за остальные, честно сказать, волосы дыбом встают и удивляешься. И даже вот проблема кадрового голода в Москве, в области, в Ленинграде, ну, в Ленинградской области, даже хорошие деньги платят врачам первичным и найти не могут. Кадровый голод просто...
25 тысяч врачей. Это цифра, сколько нам не достает.
Да. А еще, как говорится, один из аспектов. Мы сталкиваемся все в московских поликлиниках с, скажем так, гастарбайтерами. Я толерантный человек, да, но когда мы, скажем так... Человек-временщик, врач, допустим, первичного звена, он временщиком не должен быть, то есть там месяц отработал, два, он должен быть постоянно, ну, как вот...
Секундочку, а если у нас нет специалистов, то откуда мы их возьмем, например,
ну,
на место?
Я и начал свое выступление с того, что нужно сейчас этим заниматься. Да,
вчера, то есть и позавчера, ну, нужно было еще этим заниматься.
Согласен, но хотя бы сейчас вот эти вот меры принимать, срочно вводить бюджетные места, срочно подписывать контракты таким образом, чтобы люди отрабатывали 5 лет в первичном звене и только после этого куда-то шли. А когда сейчас человек учится за деньги, по большому счету, в коммерческих, скажем так, факультетах медицинских, то он не пойдет никуда абсолютно вообще, скажем так. Он пойдет в страховую компанию или фармацевтическую компанию.
Там деньги, платят, да? И вывозят на курорты. Да, да. Да, да,
ну,
да.
Ну, хотя в первичке тоже деньги платят сейчас, на сегодняшний день. Но это касаемо только центральных регионов. Остальные, да. конечно, вот так.
Спасибо. Ну и Лев Петровский продолжает. Было бы проще, если у врачей и у больниц не было бы финплана. Я премировал бы врачей на основании врачебных достижений, полное выздоровление пациента, стабилизация процесса и так далее, пишет Лев Петровский. То есть что, изменить критерии эффективности деятельности специалиста? Так что ли, с этой стороны заходить? Ну и давайте еще последний звонок, резюмирующий по этой теме, выслушаем и пойдем дальше уже. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире. Только сделайте потише ваш компьютер, потому что иначе у нас диалог не состоится.
Да-да-да, я слышу, да.
Да, прекрасно. Это мы вас слушаем. Как вас зовут?
Простите, я в эфире?
Вы уже в эфире, да.
Ой, извините, пожалуйста, я даже не ожидала, честно говоря.
Да.
Здравствуйте. Вот я хотела сказать по поводу первичного звена и в Москве, что происходит за последние... 2 года вообще происходит вот со мной лично и с моими родственниками вообще какой-то беспредел.
Беспредел. Вы, знаете, я понимаю, сейчас мы все можем жаловаться на первичное звено и говорить о проблемах.
Позвольте,
я-то пытаюсь понять, как решать эту проблему.
Вот решать, вот дело все в том, что я не знаю, как решать, но то, что врачи уходят от оказания медицинской помощи, вводят в заблуждение, вот.
Ужасно, согласен. Ну, я прошу прощения, просто вот важен был резюмирующий звонок для того, чтобы понять, с какой стороны хотя бы заходить к решению этой проблемы. Вот все. Ну, давайте последняя попытка, 7373948. Еще врач будет? Вам, врачам, слово даю сейчас для того, чтобы вы подытожили нашу дискуссию. 7373948. Да, добрый вечер.
Здрасте, я врач, в прошлом главный.
Прекрасно.
В настоящем доктор наук, но в медицине, в российской, в отечественной, ничего не делаю. Мало того, дорогие мои соотечественники, делать можно только одно. Медицина у нас государственная, соответственно, мы все ждем от государства, но и хэштег «я имею право на выбор». Вот и все, что нужно делать.
Ну, вы же сейчас слукавили, назвав себя в прошлом главным врачом. Ну, правда? Что это значит, же ложь.
Нет.
Ну, да.
Если вы меня выведете из эфира, я вам расскажу, где я работал, с кем и как. Мало того, назову фамилии по области. Например, была госпожа Уткина, которая командовала здесь по области Московской.
Хорошо, мы сделали выбор. Дальше мы как начали решать проблему? Как мы начали решать проблему?
Мы не начали. Сейчас звонят молодые люди, которые сталкиваются...
Вы, опытный человек, бывший главврач, как вы представились, с чего мы начинаем решение этой проблемы?
права на выбор. Вам на
мы выбрали вас! Мы выбрали вас! С чего вы начнете?
Вы меня не выбрали!
Ну тебя! Ложь! Все, что хотел сказать. 7373948. Пожалуй, что... Давайте пойдем дальше, насколько можно. Потому что меня уже начинают прямо обманывать. Я это очень не люблю.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, дальше. У меня, значит, что у меня еще чешется? Естественная убыль населения. Вот что у меня. Короче, близкая проблема. И я предлагаю сейчас обсудить в контексте заявления губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова, который опять сегодня повеселил народ населения Российской Федерации, но ровно потому, что Анатолий Дмитриевич боец опытный и позволяет себе различные вольности, а мы их потом, значит, обсуждаем дружно. Но проблема остается проблемой. Естественная убыль населения в Калужской области, где за первую половину года наблюдалось стремительное падение рождаемости, связана с нехваткой женщин. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов. По его словам, стимулировать рождаемость в области пока не получается. Есть объективные причины. Мужики не могут за женщин начать рожать. Если их, женщин, нету, провал демографический сложился на этот период времени. Мы напридумывали эксклюзивных мер. Все равно даже с помощью этих мер мы не вытягиваем, сказал Анатолий Дмитриевич. Он отметил, что для беременной и родившей женщины в стране предусмотрено множество льгот, пособий, но это все равно не сильно влияет на ситуацию. При этом Артамонов предположил, что к концу года рождаемость в области может вырасти, но не уточнил, каким образом. Посмотрим. Иногда бывает как-то не очень, а потом выравнивается, добавил Анатолий Дмитриевич. Но и ранее в Росстате констатировали ускорение естественной убыли населения в стране в первой половине 2019 года. Калужская область как раз попала в тройку лидеров по этой тенденции. Хуже ситуация обстоит только в Московской области и на Чукотке. Положительная динамика рождаемости наблюдалась лишь в Москве и Карачаево-Черкесии. Вот такая вот ситуация сложилась в Российской Федерации. Слушайте, я предлагаю вот следующий сейчас вариант. Ну, то есть мы живем так, как живем. Ну, вот есть Калужская область конкретно. Регион, который находится рядом с Москвой. Москва как пылесос высасывает все возможные кадры, людской капитал из Калужской области со страшной силой. Плюс к этому поставлена задача решать демографические проблемы. Анатолий Дмитриевич с этим вот на данном этапе справиться вообще не может, и я понимаю, что это вот, ну, объективные причины. Рядом Москва, плюс к этому демографическая яма. Придумать что-то вот здесь и сейчас, я бы затруднился на его месте. Но проблему решать как? Задача поставлена. Иначе ты неэффективный губернатор. Ну, то есть он не может сказать, это невозможно. Но ровно потому, что он глава региона, это его задача решать те проблемы, которые обрушились на регион. И как это решать? Абсолютно не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вот буквально пару слов по поводу рождаемости детей, да?
Да.
Ну, вы создайте условия для молодежи. Для молодых пар вы создайте, и мы будем рожать, вопросов нет. Вот я с мужем замужем уже 6 лет, и мы не можем пока что себе позволить ребенка.
Какие вам условия?
Ну, давайте начнем с того, что вот, допустим, для того, чтобы я получала нормальное декретное, я должна 2 года проработать. Ровно 2 года.
Да.
Если нет, я буду получать копейки. После того,
мужик должен заработать, да.
Я понимаю, хорошо, окей. Ну, мы же сейчас говорим про общую, да, составляющую. После того, как ребенку исполняется 1.5 года, женщина получает 50 рублей.
Да. Ну, да, сейчас пытаются эту ситуацию исправить, но неважно. Под условием вы сейчас понимаете только деньги, я правильно понимаю?
Ну, по большей части финансовые составляющие. Вообще мы сами из региона были вынуждены переехать в Московскую область, потому что зарплата, к сожалению, не позволяла взять в ипотеку жилье. Вот да. Мы приехали в Московскую область, через 1.5 года мы взяли квартиру.
Здесь лучше условия труда, здесь лучше условия именно социальной помощи. Здесь
больше платят, да. Зарплаты больше.
Зарплаты больше.
Я не хотела переезжать, вообще не хотела. И надеюсь, что я перееду обратно. Но просто вопрос в том, что нету условий для молодежи, для того, чтобы они рожали. Поэтому, к сожалению, возраст для женщин, которые рожают, повышается. С каждым годом все больше и больше.
Конечно.
Летние женщины оказываются первороженицами, потому что, ну, нет у нас возможности. А рожать, простите, вот как раньше в коммунальных квартирах по 3-4 семьи, ну, и так далее, со всеми вытекающими моментами, ну, не хочется. Ну, правда, мы же стараемся жить немножко лучше.
Регион, правда? Позвольте, угадаю, Урал?
Белгородская область.
Белгородская. Я вот между Южным Говором и Уральским колдовал, гадал и не угадал. А Белгородская область, кстати, хорошая. Ну, в смысле, там приличные доходы и условия социальные, да.
Как вам сказать приличные? 25 тысяч максимум, на что можно рассчитывать. А квартиры, ой-ой-ой, какие дорогие. Квартиры, однокомнатная квартира, я уже не говорю про двухкомнатную, да, хотя, ну, нормальными условиями считаю, что все-таки двухкомнатная. Тем не менее, однокомнатная квартира 4,5 миллиона. Общий доход 25 тысяч. Доход просто, как бы, мужа, ну, как вы правильно говорите, да, это все-таки, ну, 20 тысяч плюс ипотека там 15 тысяч, 10 тысяч на жизнь. Вы правда считаете, что это нормально?
Вот смотрите, Белгородская область — это еще лучшие условия, чем в Калужской. Ну и как ее спасать вот в таких-то вот условиях?
Нормально, ну сделайте нормальные условия, чтобы хотя бы через полтора года либо были ясли, либо можно было ребенка отдать в садик хотя бы, но не 50 рублей в месяц. Ну правда, ну как?
Есть, да, спасибо. Ну то есть были бы деньги, а там мы найдем, как выкрутиться. Без шансов. Вот регионы, которые поближе к Москве, вообще без шансов. Я удивляюсь до сих пор, как они выживают. Ну, потому что все более-менее экономически активные граждане мгновенно срываются и уезжают туда, где можно найти лучшую жизнь. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Егор.
Да,
Игорь. Я молодой отец и... Вот абсолютно солидарен с предыдущей слушательницей. Дайте денег, вот сделаю еще двоих, пока только один. Все упирается в деньги, и первого не делали до тех пор, пока не решили вопрос с жильем. Работаю я один, то есть жена занимается ребенком. Ну, денег, скажем так, зарабатываю прилично, но в упор, впритык живем.
Да, я ваш номер называть не буду, поэтому можете сказать, прилично это сколько в вашем понимании?
Прилично, ну, от 150 до 200 в месяц, в принципе, нам на троих, ну, так, нормально хватает. И отдохнуть, и что-то отложить.
То есть для того, чтобы второго завести, желательно будет 250-300, чтобы
я
было.
Скажу так, вот дайте мне 10 миллионов, я вот двоих вот прям... Одного за другим сделаем и тихо, спокойно будем его воспитывать. То есть хотелось бы, во-первых, квартирку побольше.
Так, давайте поторгуемся. За 10 домик. Миллионов готов сразу четверых.
Ну, четверых многовато. Нет, просто вопрос не в том, чтобы взять и сделать, а еще и воспитать.
Это правда.
То есть, да, это будет как раз инвестиция в некоторое будущее, чтобы на образование хватило и там в дальнейшем, ну, то есть вот таким образом.
Да, спасибо, спасибо. Татошка пишет, даже Карпов уехал из Калуги и, видимо, женщину вез, на нехватку которых жалуется Артамонов. Грешен, Татошка, грешен. 7373948, еще один звонок, слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, это Николай, полковник Владивостока. Вы не понимаете, вот я подключился к вашей передаче и слушаю, у людей вот в настоящее время просто перевернуто сознание в голове.
Так.
Владимир,
дайте его вернем обратно.
Простой пример.
Да.
Если бы наши бабушки и дедушки не рожали нас во время войны, после войны, что бы сейчас бы вообще России не было бы? Понимаете ли, люди думают о квартире, о машине. Они не думают о том, что нужно провожать наше поколение, воспитывать детей. Они думают о чем угодно, но только не о семье и о детях.
Конечно.
О чем угодно только думают.
Избаловались. Ну а что делать? Теперь хочется большего, хочется лучшего.
Значит, Владимир, два слова. Значит, нужно что? Пропаганда СМИ о вреде, значит, абортов. Подключить Русскую Православную Церковь, которая практически сейчас тоже очень мало принимает участие в церквях, монастырях, проводить пропаганду о семейной жизни, о рождении детей, многодетные семьи и так далее, процесс пойдет. Вот буквально два слова. Все, спасибо, Владимир.
Есть, спасибо. Ну, что я могу сказать? Товарищи, идите срочно, плодитесь и размножайтесь. Мне тут завещали как-то пропагандировать семейные ценности. Вот я вам пропагандирую. Срочно жениться в прямом и переносном смысле. Сейчас уже, смотрите... А, нет, сейчас у нас есть возможность еще дальше продолжить дискуссию. Я уже думал, сейчас какая-то межпрограммка у нас. Нет, нет, нет. У меня дочь, ей 16 лет, мечтает в Белгород как раз переехать из ближайшего Подмосковья. Ее планы сейчас колледж, затем институт, работа, все здесь. Купить там жилье, только потом туда рожать и растить ребенка. Так это уже не меньше 10 лет, об этом пишет Юлия. Сашка Че пишет, скоты меркантильные, о демографии совсем не думают, а ВВП падает, инфляция, проклятый госдеп, страны нужны новые солдаты, иронизирует Сашка Че. А я вот, ну правда, начал-то с того, что поставьте себя на место Митрича, ну в смысле Анатолия Митрича Артамонова, губернатора Калужской области, который... При своих скудных возможностях, я имею в виду бюджет Калужской области, пытается как-то удержать еще тех людей, которые не свалили в Москву, которые не уехали за лучшей жизнью. И с него спрашивают, вот ты, губернатор, глава региона, что ты сделал для того, чтобы у тебя не было демографической ямы? Что ты сделал для того, чтобы у тебя не было естественной убыли населения? Ну, отчитывайся, почему у тебя такие плохие показатели? А он ждет окончания года в надежде, что что-нибудь вдруг да исправится. Вот ведь такая история. 7-3-7-3. Вот одним патриотизмом здесь же не накормишь. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
В эфире, здравствуйте, да, Владимир. Я тут, мне очень понравилось, меня зовут Валерий, мне очень понравились предыдущие слушатели, которые говорят, что им нужно больше денег, что денег, да. Дайте нам денег, мы всех нарожаем. Я по теме еще, да?
Да, конечно, конечно, да.
Вот, ну, вам не кажется, что это ловцы на халяву какие, за халявой какие-то? То есть люди не хотят ничего самостоятельно добиваться, но готовы ждать каких-то подачек. Мне кажется, так далеко не уедем.
Да, парадоксальная ситуация в том, что, например, государство спрашивает у государства, то есть у главы региона, что ты сделал для того, чтобы удержать у себя людей, чтобы они здесь у тебя рожали. А он, ему нечего ответить, потому что мы вот такие вот все активные, и которые сами о себе думают, и ни в коем случае не рассчитывают на государство, уже давно оттуда уехали, вот и все. Поэтому я и спрашиваю, а что он может сделать? Ну, реально.
Ну, да, я согласен. Вопрос немного патовый, но кажется, что сейчас на самом деле у нас есть глобальная проблема – это централизация. Да, у нас весь бизнес скопился в Москве и там в Санкт-Петербурге.
Да, да,
а,
да.
Потихоньку, как мне кажется, начинает подниматься тяжелая промышленность, например, какая-то там, да, там, металлургия, промышленность начинает возрождаться, соответственно, там будут какие-то создаваться хабы, где будут рабочие места, где, соответственно, можно будет найти более-менее адекватную работу.
Вот великая странность. Там вот все это насоздавали. Volkswagen, Peugeot, Citroën, что там, Volvo Truck туда подъезжал, Новолипецкий металлургический, Samsung. Когда я просто перечисляю те предприятия, которые вот как раз в этих хабах заработали в Калужской области. Все, казалось бы, условия создаются. Да, не работает. Вот странность. Да, 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 да. Спасибо, спасибо. Не, правда, здесь и плечами впору пожимать, а как еще? Ну вот правда, насильно выгонять из Москвы, требовать, чтобы бизнес туда там переводил свои офисы. Я вот, ну правда, затруднился бы решить эту задачу со множеством неизвестных. Ну и последний комментарий, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва, трое детей.
Да, Владимир.
Готов сказать, что нужно и что не нужно. Смотрите, первое, что хотелось, ну, жена у меня не работает, сейчас в декрете с третьим ребенком, я зарабатываю нормально. Чего не хватает? Первое, это медицина. Бесплатная медицина в России отсутствует от слова совсем. Вот, в Москве
она, да, мы с этого начали,
есть.
Да.
Да, в Москве она еще кое-как есть, в регионах там ее нет. Почему сейчас медицина важна? Потому что уже вот этого здоровья деревенского, как раньше было, да, когда женщины рожали по 7 детей, нет. Экология, прочее.
Ну, я должен вам заметить, что тогда и умирали дети, ну, как-то чаще,
да,
чем сейчас.
Да, ну, умирали, да. Я имею в виду, что женщина могла родить 7 детей и после этого идти в поле и пахать еще. Сейчас таких женщин просто нет. Вот, поэтому очень важно грамотно принять роды, грамотно выходить малыша. Да, то есть вот эти вот перинатальные центры, их обязательно строить в регионах. Это раз.
Да.
Второе. Действительно, тут вот говорили, я должен быть уверен, что там через полгода, ой, через полтора года, да, ребенок пойдет в садик, да, что супруга, если там у меня не хватит средств, да, могла выйти спокойно на работу. Вот, сейчас дикие очереди в том же Подмосковье, в садике, да, и не факт, что ты туда пойдешь. Вот, это второе, что останавливает. Вот, чего не надо? Не надо денег. Почему? Потому что мы тогда рискуем просто плодить вот асоциальные элементы. Когда...
Иждивенцев?
Ну, когда не совсем иждивенцев, когда муж говорит, а давай родим Славика, да, и нам будут деньги еще на водку. То есть он не для того рожает, что ему дети нужны, да, а для того, что ему на водку не хватает. Говорит, жена, давай еще троих сделаем, и нам на водку дадут. Вот таких семей нам не надо, совершенно важен баланс соблюсти.
Вот, я да. Люди. Спасибо. Я прошу прощения, просто сейчас уже вы, я надеюсь, высказались. Не знаю, насколько эти рецепты работоспособны и когда их можно внедрить, но просто сейчас уже 19 часов, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Позвольте сейчас про международную политику, потому что Макрон, в смысле президент Франции, по-русски заговорил в своем фейсбуке, он рассказал о роли России в Европе, и я процитирую полностью его публикацию. «Россия очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока». Слушайте, я 100 лет не слышал этой формулировки, и тут она опять всплывает, но не в речах наших политиков, а в данном случае в исполнении президента Франции Эммануэля Макрона. Вот про ту самую Европу от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия, кто ему писал текст? Ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений. Возможно, кто-то из первой волны эмиграции писал ему текст. Это все отметил французский лидер. Он добавил, что необходимо разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией. Но и ранее стало известно, что на пресс-конференции до начала переговоров с президентом России Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа часть русской души по-больному уйдет. Он также призвал Путина восстановить политический либерализм, вот здесь я особенно акцентирую ваше внимание. Итак, Макрон призывает Путина восстановить политический либерализм и цитирует Федора Михайловича Достоевского, который, как известно, как и Александр Сергеевич, наше все. Так вот, цитирует он следующий фрагмент. Достоевский говорит о том, чем русский человек отличается от француза или немца, и вот это отличие в том, что он был более русским, когда он был более европейцем, в отличие от представителей западноевропейских народов. Ну, то есть, одновременно Макрон призывает Путина восстановить политический либерализм и тут же практически цитирует Федора Михайловича Достоевского. И да, вот на этом бы я подробнее остановился. Дело в том, что Федор Михайлович действительно наше все. И призывать как-то что-то восстановить политический либерализм и цитировать Достоевского выглядит довольно оригинально. Дело в том, что у Достоевского свое отношение было к либерализму. И вот несколько цитат, если позволите. Вот из «Бесов», пожалуйста. «Наш русский либерал прежде всего лакей. И только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». Раз. Это Федор Михайлович из «Бесов». Или из «Идиота», пожалуйста. «Либерализм не есть грех. Это необходимая составная часть всего целого, которая без него распадется или замертвеет. Либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм. Но я на русский либерализм нападаю. И опять-таки повторяю, что зато, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал. Дайте мне русского либерала, я его сейчас же при вас поцелую», писал Федор Михайлович Достоевский в «Идиоте». Прошло, минуло 150 лет. Времена сменились, У нас, значит, много чего поменялось и в стране, это, там, дважды радикальным образом. И вообще либерал одно время был, светочем надежды для нашего общества. Потом и в обществе отношение к либерализму несколько менялось, но при этом либеральная идея по-прежнему жива, и я себя считаю либеральным консерватором, я вот так бы это сформулировал, свою политическую позицию. Но у меня серьезный вопрос вот к вам, отталкиваясь от цитаты Федора Михайловича Достоевского. Вот сегодня настоящий русский либерализм, он, да, есть, или по-прежнему мы испытываем в этом определенные проблемы? Вот настоящий русский либерализм, он, да, есть, или по-прежнему это вот все как во времена Достоевского, ну, в смысле, все так же, в вашем понимании, как характеризовал его Федор Михайлович Достоевский, так будет корректнее. Да, есть, 134-21-35. Да ничего не изменилось со времен Федора Михайловича Достоевского, и расцеловать было бы некого. Это 134-21-36. Да, есть настоящий русский либерализм. Да, 134-21-35. Нет, вот вы ничего похожего не наблюдаете. Это 134-21-36, а теперь, если позволите, начинаем дискуссию. 7373-94-8, поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Борис.
Да, Борис, пожалуйста.
Я бы не отождествлял бы современное понятие русского либерала со словами великого Достоевского.
Почему?
А потому что времена уже не те, я более чем уверен в этом.
Достоевский с чем велик? Тем, что он всегда актуален.
Абсолютно верно, но не все его труды актуальны, я бы так сказал. Потому что он, будучи ярким деятелем русского искусства, если можно так выразить, да, не мог быть иным, потому что он уже великий сам по себе. Другое дело, что, если нам позволите, я выскажусь по поводу, что в моем понимании русский либерал, скорее всего, это царская Россия времен, когда мы очень хорошо говорили по-французски, по-немецки.
Смотрите, самые распространенные обвинения в адрес нашего либерального лагеря, которые раздаются сегодня, что они непременно должны быть агенты Госдепа. И в этом я вижу определенную перекличку со временами Федора Михайловича Достоевского, который описывает русского либерала не как русского либерала, а как нерусского либерала. То есть здесь оценка нисколько не меняется. Да, Достоевскому либерализм не нравился. Да, он был консерватором. Да, он был скорее даже православным философом, религиозным философом. Я так его еще могу характеризовать. Угу. Но вот эта перекличка, она все равно слышна, даже вот сквозь 150 лет.
А я считаю, что это говорит о том, что это очень хорошее средство манипуляции, очень хорошее средство для того, чтобы отделить своих от не своих, хотя по факту это несправедливо.
Несправедливо?
Нам ничто не мешает быть либералами, при этом любить и ценить свою культуру, при этом не зарывая себя в какую-то такую, знаете, большую ракушку. Вот мы сами по себе, мы вот такие, вот мы не будем интегрироваться, нам это не нужно, у нас особый путь. Я вас умоляю, в 21 веке это абсолютно не жизнеспособно.
Да в чем я вижу проблему? Чаще всего отклик и понимание наш либерал находит не внутри Российской Федерации, потому что здесь большинство по-прежнему не понимает сути либерализма. И это кажется чуждым нашему человеку.
Ну, а на Западе?
Да, а на Западе. И на Западе. И там его поддерживают. И вот мгновенно появляется образ того самого нерусского либерала.
Ну, конечно, потому что чего скрывать? Запад преследует свои интересы. Это естественно.
Да.
Я не особо буду сопротивляться тому мнению, что нас хотят под себя подмять и прободить. Господи, да, как будто российская, точнее русская империя никогда под себя никого не прогибала. Это же просто позиция сильного человека и средства манипуляции, понимаете? Другое дело, что мы можем оказаться умнее того же Запада. И почему бы нам не интегрироваться, но интегрироваться параллельно, а не вставать на их рельсы. Я вот так вот
назову. Есть, спасибо. Голосование продолжу. Настоящий русский либерал есть. Русский либерализм настоящий, да, есть. Это 134-21-35. Да нет, вы как-то пока не наблюдаете настоящего русского либерализма. Это 134-21-36. Где Тимофей? Дайте ему слово, пишет ZZ Drone. Но Тимофей, он же либеральный сталинист, поэтому я уж не знаю, насколько он в этот момент русский либерал, тождественно ли это понятие. Вот я так бы спросил. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон, пожалуйста.
У нас Анну Каренину вспомните, пожалуйста. Кормилица, итальянка, гувернант, француз.
Ну, это Лев Николаевич уже, если позволите.
Да, 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 Лев Николаевич. А теперь вот смотрите, такая интересная вещь про либералистов, да? Вот вчера только вернулся на машине, ездил на Алтай, на Горный Алтай.
Да.
Туда шел по нижней дороге через Казань, через Уфу, обратно шел по верхней дороге через Кострому, там, ну, понимаете, да, о чем я говорю.
Так.
Ну, вот смотрите, за Урал переваливаешь, все прекрасно, все есть, абсолютно все есть. И пшеница, и гречка, и помидоры, и огурцы, и мясо, все. Цены чуть ниже, чем московские. Они себе позволить все это покупать не могут, зарплаты очень низкие, просто очень низкие зарплаты. А где это все? Здесь-то это где все? Там хлеб другой, там мясо другое, а здесь где все? Вот они сети, которые нам дают хлеб, который жрать невозможно.
Понятно. Вопрос. А что, при чем здесь русский либерализм в этот момент?
Так вот, давайте-ка мы вот как-то сделаем да. так. Кто такие русские либералисты? Это те самые сети, которые нас дерьмом кормят, извините за выражение. Или кто?
Нет,
или
те, это скорее политические взгляды.
А, политические взгляды. Да. Так вот, я что-то тут в Москве особо не замечаю политические взгляды.
Как это? Подожди, каждую субботу.
Не включать.
Каждую субботу.
Не, если, да, ну, если телевизор не включать, то на улице-то он не заметен. Люди-то о другом говорят. Люди говорят о хлебе, люди говорят о работе.
Вы говорите о том, что это не актуально. Это не актуально. А я попытался актуализировать. И сейчас поднял вот те заявления... Федора Михайловича, вот, конечно, Михаил, вот настоящий русский либерал, я надеюсь. Да, Михаил, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил, в Подмосковье.
Да.
Но Достоевский, это человек все-таки искусства, метафизики. Более корневой дискуссия, которая, к сожалению, закончилась не в пользу выгодной для России направления развития, это Победоносцев и Спиранский.
Ну, но это вы вспомнили это еще.
Нет, это был ключевой момент.
Православие, самодержавие, народность. Чтобы мы не говорили на птичьем языке, я вынужден некоторые понятия воспроизводить, для того, чтобы было
хорошо,
понятно.
Да. Значит, идеи Спиранского были сродни идеям Наполеона. И Россия могла сделать этот крутой поворот. Но затем Александр II, как вы знаете, испугавшись своих реформ, он же ведь очень любил слово «я либерал» в Кителе, так? Но потом он испугался реформ, и что... И кто призвал Русь к топору? Простите,
да,
прекрасно.
Смотри, Михаил, мы об истории можем с удовольствием с вами
хорошо,
рассуждать. Да, но
не бывает русского,
век 20, как
не бывает польского либерала или русского, или как не бывает демократии по Южной Корее и так далее.
Есть.
Мы получили культуру из Западной Европы. И либеральные идеи, которые дали нам мощнейший толчок в 19 веке, отсюда появились свободное искусство, свободные ремесла.
Коммунистические идеи дали ничуть не меньший толчок, чем либеральные идеи.
Они нас убили, коммунистические идеи, потому что первое, что произошло в Советском Союзе после того, как Сталин убил все свободное, убил НЭП и так далее, это индустриализация, так?
Нет, Михаил, коммунистические идеи – это равноправие, это в том числе право
никогда
для женщины голосовать.
Никогда.
Коммунистические Маркс идеи, групп... социальная справедливость.
Маркс преференцию группу выдвинул, рабочий класс. Да. Маркс не просто ошибся, он ужаснулся своей ошибке.
Есть русский либерал или нет? Потому что
либерализм вообще, он не бывает второй свежести. Понимаете? Если мы не придем... к идеям европейцев. Значит, самое главное, два слова еще.
Да.
Есть идея, которая витает в обществе, есть ее поборники. Но самое главное, выльется ли эта идея в систему государственного устройства. Вот у нас с этим никак не получается. Есть два типа государства, в котором верховный интерес принадлежит и уделяется этому внимание, это подтверждается правам личности, и есть второй тип государства, где некие интересы государства, которые являются абсолютной ложью, потому что за государством стоят физические люди со своими корыстными интересами.
Михаил, знаете, как вы у нас подписаны?
Это право субъектности.
Знаете, как вы у нас подписаны?
Вы один из немногих, кто подписан вот в нашей звонилке, и когда вы звоните, я просто вижу, что это звонит Михаил. Вы подписаны как Михаил, экономист, либерал-западник.
Я не совсем экономист.
Либерал-западник, либерал-западник, ключевое.
Я, скорее всего, человек самообразования, потому что я никогда не верил в советское самообразование. Да. Образование,
либерал-западник,
которое убило столько умов. И либерал, вот сейчас мы пожинаем вот сегодня вот эти противоречия все. Это следствие советской системы, понимаете, унификация личности, которая была заложена в концепции феминизма, дала вот такие ужасные последствия.
Ключевое вот в вашем определении, что я подчеркивал, но вы не услышали, западник. Вы считаете себя западником или нет?
Понимаете, западником был кто у нас? Аксаков был Софилом, а западником был Герцен.
Да.
И тот, и другой великие люди. Не надо, я не западник, я вижу неэффективность той системы, которая у нас. И она неэффективна исторически. Она проиграла, понимаете, проиграла. И экстенсивная экономика всегда проигрывает частной экономике, которая зиждется на либеральном подходе, на праве личности, и на праве личности не умирать с голоду, понимаете?
Есть.
И это никуда от этого не денется.
Спасибо, спасибо. Я был Михаил. Позвольте, я все-таки назову Михаила русским либералом. Я уж не знаю, хотел бы его расцеловать герой романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Но, вот я такое определение даю. Да, русский либерализм есть настоящий, которого ждал Федор Михайлович Достоевский. Если хотите, патриотизм с патриотическим, либерализм с патриотическим лицом. Вот так. Да, он есть. Это 134-21-35. Нет, вы так не считаете. Это 134-21-36. Вы так не считаете. Вы не видите этого настоящего русского либерализма, если хотите, патриотического русского либерализма. Это 134-21-36. Голосование наше продолжается. Еще несколько комментариев готов принять. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, а я хотел бы немножко перевернуть дискуссию.
Давайте. Спросить,
а разве у нас сейчас не либерализм? По-моему, у нас сейчас самая худшая версия либерализма примерно то же самое, что демократическая партия США. Ну, давайте начнем с того, что если мне где-то в Европе за hate speech может прилететь срок и штраф,
да,
в США меня просто будут травить, то тут мне светит 282-я статья. Если я что-то неправильно скажу. По поводу, вот агрессивных меньшинств, смотрите, у них там голубые, у нас православие. Потому что, уровень лицемерия нашей православной общественности примерно такой же.
Хотел бы напомнить, что там религиозные как раз течения гораздо сильнее, чем у нас. Я бы так это сформулировал.
In
God we trust написано на каждом долларе.
Можете открыть, я не знаю, BuzzFeed какой-нибудь, Variety, Vox, и там, в принципе, не намного отличается, от сайта телеканала Куколдград, например. По-моему, то же самое. Если там у нас преподают в школах Gender Studies, Ethnic Studies, то тут, пожалуйста, основа православной культуры.
Это вам никто не навязывает особенно.
Почему?
У вас есть выбор. У вас есть выбор при этом.
По-моему, очень даже навязывалось, потому что у меня вот у племянницы в школе, там им сразу сказали, что светской этики у вас не будет.
Я понимаю, куда вы хотите повернуть дискуссию, но вот правда, если рассматривать именно либерализм, вы прекрасно понимаете, о чем речь. Если говорить о человеке и государстве, то человек превыше всего – это либерализм, а когда говорят о государстве, то это вот скорее наши почвенники, и для них общество, государство превыше, чем интересы личности. Да.
Простите, пожалуйста, ту же Оказио Кортес, того же Берни Сандерса, посмотрите на дискуссию, какой там личность превыше всего? Плати налоги, и мы будем их распределять куда мы хотим, на всяким меньшинствам.
Это уже другое, это выгодно продать свою идею, но это другое. Но так или иначе, он все равно будет говорить, что да, права личности превыше всего, все равно. Права личности превыше всего.
Но налоги все равно плати.
Конечно.
Больше. У нас то же самое. Пожалуйста, посмотрите, кого мы поддерживаем. ну, у нас бесплатные деньги там для хохлов, бесплатные деньги для киргизов, бесплатные деньги для Казахстана. Вот тебе, пожалуйста, не говоря уже о других наших регионах.
Казахстану-то зачем наши бесплатные деньги, понять не могу. У них со своими вроде как все неплохо.
Ну, там, по-моему, с кредитами тоже все хорошо, с бесплатными, с льготными кредитами.
Не-не, у Казахстана-то своих ресурсов хватает. Да, но я понял вашу мысль, вы просто уводите нас в сторону, поэтому я вот сейчас вынужден был прервать дискуссию. Да, русский либерализм есть, он воспитан. Прошли полтора столетия после Федора Михайловича Достоевского, и русский либерализм появился, он живет. Да, 134, 21, 35. Нет, вы по-прежнему его не наблюдаете. Это 134, 21, 36. Наше голосование продолжается еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Предположу, что я у вас подписан тремя разными...
Нет, я признаюсь, вы не подписаны. Вот так.
Возможно, экономист, врач и военный.
Хорошо.
Да. Причем... Все это четыре моих образования.
Так.
Простите меня, я не с того начал, я хотел сказать, что я не верю в либеральную идею как в реальную составляющую государственной политики или государственной идеологии, потому что в моем понимании, исключительно в моем понимании, государство и человек, они уже не подразумевают место для либеральной идеи в этой диспозиции.
Вам не нравится либеральная идея в принципе, я это понять могу. Да, но.
Она мне нравится, пардон, она мне нравится, но я считаю, что ее не существует. Существует идеология или способ общения со своим народом. Вот вброс либеральной идеи, ее муссирование, выращивание каких-то там ее носителей, работа с ними, извлекание из этого каких-то выгод. Но не как государственная идеология. Ни в коем случае. Это все равно, что искать под стрекой свинарника соловьев. Да, они там, может быть, есть. Но суть...
Государственная идеология, ну вот либеральная, это, пожалуй, что Франция. Ну вот их...
Это декларация.
Претерните и прочее.
Это декларация. Но ни в коем случае нереально. Реальность очень проста. Государство всегда давлеет над обществом и уж тем более над отдельным человеком. В этом суть государства. Государство меняет, подавляя некоторые гражданские, скажем так, возможности и права.
Но мы сейчас не о государственной идеологии, а о неких вот настоящих политических течениях, которые можно отнести, например, к русскому либерализму, к тем самым либералам, которые, вот они, патриоты настоящие, выпистывались в нашем обществе, выросли. Да.
Позвольте одно суждение. Вы знаете, я наблюдал, вернее, ну, это мой личный опыт, мои знания. Я наблюдал, читал, ну, не скажу, изучал разные опыты разных стран в разные исторические периоды. И я вдруг неожиданно однажды понял. А вы знаете, больше всего зависит то, как это делается, чем от того, что это делается. Иногда мы встречали тирании, от которых народ жил превосходно. И мы встречали демократии, волшебные по своим вот идеологическим основам, в которых нарушались самые базисные права людей. Допустим, американская демократия и ее выборы. Понимаете? Отсутствие прямых выборов. Если разобраться в том, кто выбирает в Америке руководство президента, вы вдруг поймете, что это узкая кучка людей, которые... вообще оторваны от мнения народа как такового.
Смотрите, мы смотрим на это со стороны. А вы поговорите с теми же американцами, и они свято верят, например, в то, что да, они имеют право, да, они свободные люди в свободной стране, но я говорю про подавляющее большинство, да, а у них частная собственность, да, их права, это они превыше права государства и прочее, прочее. Но они, по крайней мере, в это верят. Вы говорите, что они не правы, и, возможно, да, так оно и есть. Но они в это верят. Ну, это ключевое. Все, вы их вряд ли сможете переубедить, потому что вы для них инопланетянин, кто не верует в эту идею. Что еще? Государство – это необходимое зло, которое общество согласилось терпеть. Никакой самоценности у государства нет, пишет Мебель. Люди на самом деле не такие, какими кажутся, смеется Борис. Ну и Но расскажите, что подавляет в Финляндии и в Швеции, например. Это Юрий вступает в дискуссию с нашим предыдущим слушателем. Я сейчас уже остановлю голосование, подведу итог. Результат вот на сегодняшний день, на 20 августа года 2019, 16% наших слушателей, да, видят носителей русского либерализма. Настоящих русских либералов видят 16% наших слушателей. Но и 84% нет, по-прежнему таких не наблюдают. Агенты Госдепа, разве нет? Кто-то их так, этот Госдеп, привечает, пишет 314, это уже СМС. Ну и если на улицу по субботам выходят либералы, то я японская гейша. Это так прокомментировал происходящие события Анна. Сейчас 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Цепляюсь за новости из Рыбинска, Ярославской области, где нашли капсулу. Капсулу времени из 1960 года нашли случайно. На послание от комсомольцев советского времени наткнулся экскаваторщик Александр Погодин, когда выполнял земляные работы в парке на пересечении улиц Черняховского и Славского. Письмо обнаружили на том месте, где раньше стоял памятник Ленину. В письме говорится, здесь важно процитировать, итак, «Мы, комсомольцы 60-х годов, юноши и девушки Волжского машиностроительного завода города Рыбинска Ярославской области, передаем вам, вам передают, горячий, всегда юный комсомольский привет. 1968 год, 29 октября, 50 лет ВЛКСМ. Идут годы, время изменяет облик планеты, ускоряет темпы жизни, выдвигает новые задачи. Нас увлекают, захватывают с головой наши ежедневные деяния. Но толща времени не в состоянии отделить от нас живое дыхание революции, приглушить яркость и ярость дней, осененных солнцем и грозами, накаленных порохом, омытых кровью и отмеченных легендарными делами». Ну, правда, зачитаешься в том смысле, что перед вами возникает образ людей, которые верили в то, что они делают великие дела, то, что они творят великую историю, то, что эти люди живут не просто так, а ради того самого светлого будущего, которое они строят для своих детей и внуков. Ну, то есть они полностью убеждены в собственной правоте, как рассказывают, как мне рассказывали, вот в 60-е годы в это еще верили, а потом перестали верить, и дальше пошло 70-е, 80-е, и все это по нисходящей. Ну, в общем, я воспитывался уже в ту эпоху, когда, ну, в это так, не очень было принято верить. Ну, в смысле, в построение светлого будущего. Игнат уверен, что это комсорг писал. Возможно, возможно, комсорг писал, но он нисколько не стеснялся употреблять высокопарные формулировки, они, более того, даже смотрятся искренними абсолютно. Ну, то есть, ну, правда, возникает ощущение, что люди верили в то, что писали в этот момент. И я вот представил, ну, вот я, черт тебя знает, что-то же мы делаем там, я не знаю, куда-то тоже капсулы, наверное, какие-то закладываем. И я сегодня на секунду задумался о том, а вот что можно было бы сегодня написать туда, своим потомкам, где-нибудь, чтобы они откопали эту капсулу лет через 50, через 100, и ты пред ними предстаешь человеком, который... Дальше можно поставить то ли многоточие, то ли двоеточие, ну и перечислять, который что? Который чем живет в этот момент? Желает чего? Которым видит будущее как? Вы, наши потомки, надеюсь... Не просрали окончательно? Как вот это? Что будет сформулировано? Вот давайте несколько комментариев. Приму 7373948. Вот как бы это выглядело послание? Правда, очень интересно. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Денис.
Да, Денис.
Я бы что написал? Здравствуйте, дорогие потомки. Нам нечего вам написать. Славьте Господи. Потому что вы будете жить совсем другой жизнью, такой, как мы.
Совсем другой стране, что ли, так выходит?
Совсем другой жизнью, на совсем другой планете.
Надеемся. Эту планету уже окончательно загубите, поэтому что уж ждать?
Нет, вы будете гораздо лучше нас.
А, в этом смысле.
Да, вы... Я считаю, что мы гораздо лучше нас, чем вот тот, который вот то, что вот экскаваторщик копнул. мы живем в гораздо более лучшей стране, в гораздо более лучшем обществе.
Давайте честно, вот эти комсомольцы 60-х годов, они хуже вас или лучше?
Конечно, хуже.
Хуже? Почему? Это люди, которые еще во что-то верили, по крайней мере.
Потому что мы лучше.
Да чем?
Всем.
Люди, циники, ни во что не верующие, думают прежде всего о себе, о собственной...
Мы гораздо более свободны, мы гораздо умнее, мы гораздо более изощреннее во многих вопросах. Мы лучше, чем они.
Есть.
А иначе зачем они жили? Они жили ради этого.
Они просто иначе себе это представляли.
Они раньше, да, они это представляли иначе, но мы, они думали, что они, вернее, что мы будем лучше их, так и получилось.
Прекрасно, спасибо. Я, если позволите, этот тезис поставлю на голосование. Итак, перед нами комсомольцы 60-х годов, которые закапывают вот ту самую капсулу, и мы сегодняшние. Они наверняка думали о том, что люди будущего, они будут какими-то иными, ну, или похожими на них, и уже будет что-то великое построено. И вам видится, что... Вот мы, да, лучше, чем вот те комсомольцы 60-х. Да, мы действительно лучше, мы люди будущего, мы лучше их. Это да, 134, 21, 35. Нет, мы, скорее всего, разочаровали вот тех самых, разочаровали бы тех самых комсомольцев 60-х годов. Мы бы их разочаровали. Это 134, 21, 36. Да, мы лучше их, они не были бы разочарованы. Это 134, 21, 35. Нет, мы бы их разочаровали. Это 134, 21, 36. 757 пишет. Почему все восхищаются лубочной ритуальщиной, направленной на поддержание и облагораживание строя? Риторический вопрос. Дальше. Я из тех времен все-таки... Я из тех времен. Все так и было. Были мечты, были надежды, пишет 103-й. Ну, тогда вам и отвечать, например, голосовать в нашем голосовании, уважаемый 103-й. Чем мы лучше, спрашивает Александр Риттер. Умнее, честнее, спортивнее? Думаю, нет, продолжает Александр. Да мне плевать на них, на тех комсомольцев, это пишет Юрий. Что еще? Я до сих пор верю в то, что мы тогда строили, восстанавливали страну после войны, пишет 777-й. Да, и еще один звонок. 7373948, слушаем вас внимательно.
Ух. Владимир.
Да, Олег.
Добрый вечер, да. Я чуть хотел бы сказать словами Ивана Бунина в эмиграции. К сожалению, мне только страшно осознавать, что наши дети и внуки не будут знать, какую страну потеряли. Великую, могучую, прекрасную, сильную. Мы так страшно... Все это испортили, все это испохабили, испоганили, Владимир. Это страшно просто, что сейчас творится. Поэтому как Российскую империю потеряли, как Советскую империю, а сейчас только безысходность какая-то, беспробуда.
Есть, это был Олег, заблудились, мать его, так думали, Запад нам, друг и брат, простите нас, это пишет 955-й, и в соцсети отправить им сообщение о будущей роботизации, это Лешек или Лешек, я уж не знаю, как правильно, так они, небось, живы еще и ноют, что мы подонки и просрали их страну, пишет Мебель, наверняка. Я не знаю. Вот сейчас натрубный человек лежит и бьется в конвульсиях, а все стоят и курят. Это пишет братуха. Как будто бы тоже такая зарисовка нашего общества. Они построили что-то, чем мы пользуемся. А некоторым плевать на них, пишет Тэмми. Могу с уверенностью сказать, что в Германии поколение в разы хуже, чем послевоенное. Это Александр Риттер продолжает. Думаю, что наши объяснения они не поймут, так как компрадорская знать за гранью их понимания. Это 208. Мы были рождены, чтобы сказку сделать былью. А нынешнее поколение превращает быль в прах и звонкую монету. Это 709. Я объездил Европу. Я умнее, богаче. Не верю пропаганде. Я не часть стада, которым были они. Я однозначно лучше. Они нам в подметки не годятся, это уже Артем. Если мы лучше, чем они, это, да, мы развиваемся, мы лучше, чем они, это 134, 21, 35. Нет, мы хуже, мы бы их разочаровали, это 134, 21, 36. Наше голосование продолжается. Еще слушаем вас внимательно. 7373948. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, меня Роман зовут.
Да, Роман.
Я бы своим потомкам... сказал так, что Вселенная, она велика, и работы в ней бесконечно много. И вот чтобы они за этой работой не забывали про себя. И еще одно такое напутствие, чтобы они внимательно присматривались к людям, которые говорят, как им жить. То есть, ну, транслируют на все общество, да? И
чтобы не поддавались на вот агитацию, пропаганду, да, вот эти какие-то чужие мысли, чтобы у них мысли были свои прежде всего.
Дорогие потомки, чаще включайте критическое мышление. И дальше подпись.
Можно сказать и так, да.
Число, подпись. Спасибо, спасибо. Да, еще 7373948. Да, добрый вечер. Вы в эфире, пожалуйста. И отключился. Расстроился человек. Попал в эфир и расстроился. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Во, Сергей Алексеевич, вы тот самый комсомолец, я знаю.
Да. Да. В 1968 году в масштабе страны явно присутствовало милосердие, сочувствие, сострадание друг к другу, поддержка, взаимопомощь была.
Так и сейчас есть? Так и сейчас есть.
Сейчас есть частное. Частные люди-то милосердные есть, кто, они никуда не делись. А в масштабе страны этого нету. Путин сам признался. Сам признался, и ничего не делается.
Не
в общем, главное различие-то.
Что значит в масштабе страны?
Технологически, может, мы что-то и добились. А в самом основном, что скрепляет людей, мы потеряли это. Разлад в обществе.
Так потеряли тогда, получается, гораздо раньше.
Ну, потеряли, конечно, не в один год. Не
годов
в один год.
70-х стали терять. Терялись вы, в том числе, Сергей Алексеевич. Да.
Нет, чуть позже.
Расплескали.
В 70-х это был процесс еще такой, вялотекущий, а начиная с 89-го года пошел обвал.
Расплескали по дороге вы, Сергей Алексеевич.
Да, так получается.
Да, спасибо, это был Сергей Алексеевич, тоже он сокрушается. Еще 7373948, слушаем вас, да, добрый вечер. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да, Владимир, добрый вечер, Григорий на Субарике. Я по движению, тут какой-то коллапс на Рябиновой и Боровке. Кто знает, напишите, я уже устал. Спасибо.
Спасибо, что... Да, если кто знает, что там на Рябиновой и Боровке, предупредите, пожалуйста, всех остальных, потому что там что-то нехорошее происходит. Злее стали, продолжает Александр Риттер. Человеку стал не друг, товарищ и брат, а волк, пишет Андрей. VMF. Здравствуйте, дорогие потомки. Мы пошли эволюционным путем, который отрезал нам крылья, но дал мед. Меда на всех не хватает. Но не отрезайте крылья, летайте. Это уже пишет свое обращение 889-й. Ну, еще один звонок. 7373948. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Да, здрасте.
Олег, я тоже с 51-го года был комсомольцем в свое время, да. Партийным товарищем. Понимаете, нельзя это сравнивать. Это несравнимые вещи.
Почему? Ну, как бы люди те же. Ну, в смысле, должны
люди
быть.
Люди те же, но условия совершенно другие, понимаете? Там были какие-то иллюзии. Была очень... Жизнь была трудная, напряженная. Был я в Забайкале, в Сибири.
Да. Но была цель. Была цель. И ради этой
цели... Да. Знаете, была такая цель. Нас послали, мы пошли. Вот такая была цель.
Ну, то есть уже не верили. И вот это вот все похоже на, пластмассовый пафос.
Было. Настоящих таких идейных людей было маловато, если честно. Понимаете?
Тогда попытаемся подытожить. Но, в итоге получается, что мы лучше, чем они или вы?
Мы не лучше и не хуже, понимаете? Просто сравнивать нельзя. Это разные вещи. Нельзя сравнивать белое и черное, понимаете?
Белое и черное как раз можно сравнивать, а вот белое и горячее уже сложнее.
Да, это разные вещи, понимаете. Было время, были люди, была цель. Сейчас цель другая, люди другие. Мы и не лучше, и не хуже. Мы есть такие, какие есть. Вот, были такие, какие были. Все.
Есть, да, спасибо. Я бы написал, уважайте старость, уважайте историю. Об этом пишет 103-я. Ну и в Советском Союзе тоже официально провозглашалась погоня за материальными ценностями, отсюда пришли к консюмеризму, а потом и к капитализму, это пишет Сергей. Ну и никогда человек в России не был человеку ни другом, ни братом. У нас всегда был каждый за себя и все за существующую власть. Их так выдрессировали, что человек ничто, партия, все. Вот эти жирные коты, престарелые люди, престарелые вожди, вот это было их все. А сколько народу погибло на стройках коммунизма? Всем было плевать. Это продолжает Юрий. Ну и Денис Мальгов какую-то гадость написал. Ну, не очень понимаю, зачем спамить, Денис? Ну, да. Что, у нас остается буквально 5 минут до окончания эфира. Можно, конечно, остановить голосование, подвести итог, но можно еще вот пару минут уделить этой голосовалке. Давайте оставлю. Мы однозначно лучше.
мы свободнее, мы другие, и, возможно, мы даже понравились бы тем комсомольцам. Они бы увидели по-настоящему свободных, критически мыслящих людей, которые много чего себе могут позволить, и они бы сказали, да, не напрасно мы жили и работали, да. Это 134-21-35. Нет, они, скорее всего, разочаровались бы. Это 134-21-36. Они были бы разочарованы. Это 134-21-36. Вот встретились бы вы здесь, в Москве. Ну и что бы вы им показывали? В бар бы какой-нибудь повели? В стриптиз поди? А вдруг им понравилось бы? 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что не совсем корректно сравнивать людей того времени. Сейчас мы сейчас тоже закладываем капсулы и под стадионами, чемпионату мира. И,
слушай, а что там пишут? Я просто, наверное, не знаю, да.
Да, мне кажется, было бы намного интереснее поговорить с этими людьми, ведь выходные данные все есть. Капсулы кем заложены, и в архивах завода наверняка сохранились, кто был комсоргом, и эти люди должны быть живы сейчас 70-75 лет.
Но это интереснее вот фантазировать, интереснее фантазировать, понимаете? Потому что писалось-то нам всем потомкам, и вот мы такие откопали эту капсулу, читаем ее и думаем, послушайте, а мы достойны своих предков?
Ну, да, нет, безусловно, этот аспект тоже присутствует, что сравнить себя с ними и достойны ли мы их. Но вот, на мой взгляд, было бы очень интересно найти этих людей и узнать вот их мечты, их пожелания, их чаяния, вот их вера, которую они заложили в эту капсулу. Они воплотились, они достигли того, ради чего они вот это все делали и во что они верили. И как они относятся к тому, что происходит, и как они оценивают, сравнивают нас, тех, кто это читает, с тем, кого они видели.
Да.
Ну, мое мнение такое.
Спасибо. Сергей Васильевич пишет, как встретиться с комсомольцами 60-х в Москве? В Кремль просто так-то не пустят, пишет Сергей Васильевич. А что еще? Мы шагнули назад, теперь за вами рывок и прыжок вперед. Это Андрей Ильин уже пишет сообщение туда в будущее, но и Денис Мальгов уже... Да, спасибо за то, что переформулировали. Люди были бы разочарованы. Все по-другому стало просто, пишет Денис. Возможно. Возможно. А возможно, и понравилось бы. Надежда при этом пишет, чего их искать-то? Мы здесь, пишет Надежда. Только написали бы, Надежда. Ну вот вы закапывали те самые капсулы. Ну и чего в итоге-то? Разочарованы или наоборот? Какое счастье, что все так сложилось, как сложилось. И что новое поколение такое, какое оно есть. Новые поколения уже во множественном числе. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый.
В 1958 году был комсомольцем,
да,
и как раз служил в армии в это время. И вот был конфликт Чехословакии. И вот мы, вот солдаты, рядовой состав, почти все написали рапорт, отправьте нас в Чехословакию, до того был такой патриотический позыв. После службы в армии в 1969 году по комсомольской путевке мы уехали строить завод в Тольятти. Работали там день и ночь. Никогда о деньгах вообще вопросов не было.
И в итоге...
Никогда не...
Строили, построили завод, построили, да, много чего. Но и в итоге, да, мы классную жизнь прожили, и это было не зря. Здорово, что построили. Или как?
Да, конечно, мы прожили не зря. У меня дети родились в 72-м и 75-м году. У меня мыслей не было кого-то потребовать 10 миллионов, тогда я рожу еще двоих.
Внуки...
Прожили оба мы в общежитии.
Внуки лучше вас?
И у нас никакой печали.
Внуки лучше вас или как? Живем.
Как?
Внуки лучше вас или как?
Внуки? Да нет, ну так-то они лучше. Ну, допустим, у меня внук кончил 10 классов. Я у него спрашиваю, когда была Великая Отечественная война? Он не знает. Я говорю, ну, примерно когда. Он говорит, в 17 веке.
Для него, что Куликовская битва, что Великая Отечественная война, это примерно одни и те же события.
Это не только для него. Это не только для него. Я детей возил из этой, из школы, ну, его там, его приятелей. Вот спрашиваю таблицу умножения, они уже в 5-м, 6-м, 7-м классе, бесполезно. Спрашиваю, сколько 1/2 прибавить 1/2, никто не ответил, спрашивал 3 месяца. Он мне ответил на этот вопрос позапрошлом году только.
Спасибо, есть определенное разочарование присутствует. Да, но и остановлю голосование. Результат. 22% наших слушателей говорят, что да, тут им было бы чем гордиться. Они смотрят сейчас на вот те следующие поколения и гордятся. 22% полагают, что следующее поколение лучше, чем они. Но и 78% полагают, что вот те комсомольцы, которые в Рыбинске, в Ярославской области закапывали эту капсулу, были бы разочарованы. Так проголосовала наша аудитория. Орион написала: движение коллапс на Рябиновой из-за перекрытия проспекта Вернадского. Объясняет, что там происходит. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие в программе «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Сейчас кардайджест.